В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Ваши приемники настроены на радио Теос, или вы нас слушаете в интернете, на сайте Теос FM или через мобильное приложение, как вам удобно, есть много возможностей, и в эфире передача, которая называется «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев, и я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. По телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также вы можете связаться по Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. На этом телефоне у нас и Viber, и WhatsApp, то есть можно их использовать. И также с нами можно связаться через наш сайт Theos FM. Можно также написать ваши вопросы в трансляциях, которые у нас есть в ВКонтакте и в Фейсбуке. Там вы их напишите, я их увижу, они у меня выскочат на экран. Так, вот уже есть у нас вопрос. Смотрели ли вы фильм «Идущие к черту»? Чем чудеса экстрасенсов, которые разоблачены в этой передаче, отличаются от христианских чудес? Фильм вот сейчас смотрю, вот сейчас ехал в метро смотрел, не досмотрел до конца, и это фильм, кто не знает, в котором разоблачаются экстрасенсы, которые показаны бессовестными жуликами, которыми они, в общем-то, и являются, и что все их претензии на какое-то тайное знание, на чудеса, это на самом деле обман и фокусничество. То есть люди как-то заранее выведывают информацию, которая им нужна, потом они с торжественным видом, там, делая всякие загадочные движения руками, эту информацию выдают, как будто они их получили из высших измерений. А чем отличаются христианские чудеса? Вот чем вообще отличается религия от магии? Магия, она в каком-то отношении близка к науке и к технологии. То есть это претензия на контроль над миром при помощи неких там тайных сил. Вот магия, она отлично совместима с атеизмом и материализмом. Там. И очень часто маги прибегают к языку вполне такому, знаете, квазинаучному, квазиматериалистическому. И отличие магических действий от молитвы в том, что маг претендует на то, что он контролирует результат. На коленях приползет к вам любимая 400-процентная гарантия. То есть маг, он считает, что он контролирует ситуацию, и что поэтому он может торговать результатом. Вот я там сниму венец безбрачия, излечу от всех болезней, поймаю там всех злодеев, вы мне деньги давайте, и я вам гарантирую результат. Результат молитвы, он не может быть гарантирован, потому что молитва — это личная просьба к Богу, который знает лучше. И поэтому это принципиально в разных областях находится. Я понимаю, что когда людям долгое время там, ну, в общем-то, люди придерживаются такого сциентистского мировоззрения, у них все, имеющее оттенок сверхъестественного, идет как бы в одной графе, надувательство и обман трудящихся, и они видят разницу. На самом деле разница очевидна, разница огромная. То есть маг, он претендует на то, что у него есть такая вот технология. В принципе, маг может вообще отрицать реальность сверхъестественного. Он может говорить, а я вот с такими полями работаю, пока не открытыми наукой. И это будет вполне в рамках материалистического мировоззрения. А молящийся обращается к личностному Богу, и он понимает, что результат он не контролирует. Как Бог ему ответит, это именно Бог решает. Пришел вопрос от Игоря. По правилам, подходя к причастию, должно принести покаяние с греческого изменения сознания, радикальная перемена жизни. Это проповедует Иоанн Креститель. Не перечисление грешков про творожок и сало, а был вором и не воровать, был злым, стал добрым. Вопрос, как человек может измениться, принести покаяние, подходя к чаше в неделю 4 или 5 раз? Вы знаете, слово «покаяние», оно используется в двух значениях, и в разных христианских исповеданиях преобладают там разные истолкования. В покаянии оно может означать, да, решительный резкий поворот, что вот я был безбожным человеком, я вообще не интересовался Божьими заповедями, я много там наломал дров, потом я понял, что я был неправ, и я решил покаяться и уверовать в том смысле, что я решил покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. То есть совершить такой резкий поворот жизни, что вот раньше я жил без Бога, теперь я хочу обратиться к Нему, я хочу жить по заповедям Божьим. Но покаяние — это также и процесс. Процесс, поскольку мы постоянно находимся в состоянии, если мы люди духовно живые, в состоянии духовного роста, и мы постоянно меняем направление. Мы опознаем что-то как грех, и мы его оставляем. Мы не сразу это осознаем как грех. И процесс духовного роста, когда мы возрастаем в Слове Божьем, мы понимаем, что некоторые вещи, которые мы раньше нормально у нас шли, мы теперь их считаем грехами. Мы приобретаем более чувствительную совесть. И мы при этом признаем, что да, мы вот были неправы, и мы хотим это изменить в нашей жизни. И в этом отношении покаяние — это непрерывный процесс, который продолжается всю жизнь христианина, поскольку у нас не может быть духовного роста без покаяния. Мы не стали совершенными в тот момент, когда мы обратились к Богу. Мы стали на путь спасения. Но при этом у нас, на нас висит куча грехов, куча прежних привычек, которые мы натворили, которые мы приобрели, и нам нужно от них будет избавляться. Это долгий процесс. То есть покаяние — это не только одномоментное событие, это долгий процесс, и это процесс, который предполагает постоянную духовную бдительность. Вот как корабль плывет по морю, и его течением постоянно сносит, так и нас в нашей христианской жизни постоянно куда-то сносит. И мы постоянно должны корректировать курс. То есть покаяние — это не только одномоментное событие, ну, это и событие тоже, о нем можно так говорить, но это также и постоянный процесс нашего исправления и духовного возрастания. Дмитрий прислал вопрос. Возможно ли чистая случайность с христианской точки зрения? Можно ли понимать, что различные встречи с дальнейшей необходимостью взаимодействия у одногруппников по учебе, коллег по работе и прочее происходит просто по принципу больших чисел? Так же, как выпадение определенных комбинаций игральных кубиков, конкретных значений на рулетке и прочих игровых автоматов. Или, допустим, изменение котировок на бирже включает громадное количество входящих данных, но вполне похоже на стохастические колебания для внешнего наблюдателя. Как это понимать по-христиански? И зачастую подобные события меняют биографии. Избранным достается выигрыш, у других переворачиваются, даже ломаются судьбы. Оставляет ли Бог полностью на откуп объективным физическим законам производить свою работу? Предположим даже, что законы были созданы им заранее. Либо же иногда вмешивается с корректировками для того, что неизбежно должно было произойти, но по его воле будет по-другому. Или нужно делать иной вывод, опираясь на евангельское. Ни один волос не упадет с головы вашей без воли Отца Небесного, что каждый миг, каждый новый поворот судьбы, значение игральных костей, определяющих ставку на кону, все каким-то образом не случайно. Значит, мир обладает определенной реальностью. То есть в мире действуют законы физики, например, которые вложены Богом в создание. И тут происходит определенное взаимодействие, которое я бы сравнил с тем, как Бог взаимодействует с человеческой свободой. То есть люди сами являются авторами своих действий. Бог не является автором наших поступков. Мы сами являемся авторами наших поступков. Однако Бог обладает совершенным всеведением. То есть Он знает, что это будут за поступки. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И Бог включает все наши поступки в свой план, в свой замысел. Например, Иуда сам предал Спасителя, его никто не заставлял, менее всего Бог. Пилат сам осудил невинного на смерть, первосвященники сами добивались его смерти. все эти события, все это были действия людей по их свободной воле. Но Бог, зная о том, как они поступят, он учел это в своем замысле, и он обратил все эти неправильные греховные поступки к спасению мира. Христос был предан смерти, но он говорит, никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее. То есть Бог заранее знает, как себя поведут те или иные лица, люди, ангелы или бесы, и поэтому его план не может быть разрушен. Бог всегда знает, что произойдет, и поэтому Бог включает это в свой план. И мы можем сказать нечто аналогичное о материи. Материя развивается по законам, которые предустановлены Богом, и Бог знает все события, которые произойдут в материальном мире. Я не думаю, что это означает, что Бог непосредственно все эти события причиняет, непосредственно является их инициатором, но Бог, безусловно, знает, что они произойдут именно так, и Бог вписывает их в свой замысел. То есть ничего случайного, в смысле неожиданного для Бога, неучтенного в его замысле произойти не может. Происходят события, которыми, по отношению к которым Бог не является таким непосредственным автором. Но Бог знает, что так произойдет, и Бог знает, как он это включит в свой замысел. Так, вот следующее у нас сообщение от Константина. Возможно ли этот вопрос перевести в передачу 100 вопросов атеиста, но все же, если у животных отсутствует мышление, как объяснить успехи ученых в обучении обезьян языку жестов? Понимаете, мышление и язык не совсем одно и то же, несмотря что мы называем языком. Какой-то обмен символами мы можем называть языком условно достаточно. Ну да, язык котов там. Котик приходит, говорит «мур», вот он доволен. Котик приходит, говорит «мяу», вот он говорит «ты меня корми давай». То есть это можно назвать языком, но это зависит от того, в каком смысле мы используем слово «язык». Если мы говорим «язык» как некая символическая система, в которой вот такая комбинация знаков означает воду, а такая комбинация знаков означает мясо, то животные этим не обладают. У нас есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Я вот хотел бы все-таки уточнить у вас один тонкий вопрос. Вот про Иисуса Христа сказано, что все фирмы возлюбленные, которые трость надломленная не переломит, льна курящего не угасит. То есть все-таки, да, мы были как бы переломлены, да, больны, нуждались во враче, мы проигрывали, но все-таки мы не сдавались, и мы имели надежду на помощь и спасение. А вот если ваша формула, как бы, что мы должны предназначить, что мы провалили, как он не сказал. Получается, мы должны сначала совсем сдаться врагу, а потом ждать, что Христос войдет. Мне кажется, это неправильный вот все-таки шаг.
Угу. Вы знаете, мы-то сдаемся не врагу, мы сдаемся врачу. Вот вера, христианская вера, можно сравнить с верой врачу, когда человек, знаете, вот не любит ходить по врачам, как-то он к ним с недоверием относятся, бывают такие люди, но потом он понимает, что нет, это народными средствами не вылечится, надо идти к врачу, получать медицинскую помощь. И вот в этом отношении вера — это не капитуляция перед врагом, это капитуляция перед врачом, перед Богом, который пришел для того, чтобы нас спасти. Пришел вопрос в трансляцию в Фейсбуке, Алексей спрашивает: вот для меня трудный вопрос, что дать из православного почитать человеку, который умирает от рака? Родственник крещенный, но по жизни неверующий человек, сейчас, конечно, задумался над итогами жизни. Есть книжка митрополита Антония Сурожского «Жизнь, болезнь, смерть». Там как раз собраны его высказывания по этой теме. Это первое, что приходит в голову. Если человек был достаточно далекий от церкви вообще, то первое, что я бы советовал читать человеку, который только обретает веру, это протоиерей Александра Меня «Сын человеческий» и Льюиса «Просто христианство». Вот, две такие вводные книги, с которых я бы советовал начинать. Но вот если вот именно человек находится в такой ситуации завершения своего пути, то «Жизнь, болезнь, смерть» митрополита Антония Сурожского я бы посоветовал. Так, у нас пришел еще вопрос. Объясните, пожалуйста, Филиппийцам 3.16, что разве не надо стремиться к совершенству, а чего достиг на том и стой? Ну, апостол, он говорит, собственно, о двух вещах, о том, что нужно стремиться к духовному возрастанию, и о том, что нужно не падать с того уровня, который ты достиг уже. То есть, возможно же, что человек переживает в своей жизни духовные такие серьезные падения, что он вот был сначала христианином, все было у него хорошо, он исправлял свою жизнь, а потом что-то пошло не так. Он там с кем-то разругался в церкви, что чем-то он увлекся сильно, может быть, там политикой, может быть, еще чем-нибудь, может, какие-то еще искушения вошли в его жизнь. И в этой ситуации апостол уговаривает, говорит, что вы давайте, стойте, держите то, что у вас есть, то есть избегайте хотя бы падения.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Простите, не совсем понял, если молитва не приносит результатов, зачем тогда молиться? Ну вот молитва — это личная просьба. Личная просьба, она не обязательно приносит нам немедленные результаты. Мы возносим молитву, но как бы не с этой целью совершенно. Понимаете, ну это как если бы мы сказали там ребенку, что не надо обращаться, если обращение с просьбой к родителям не приносит результатов, то зачем тогда обращаться к ним с просьбами? Ну, наверное, и не всегда будут приносить результатов. Там ребенок может сказать, а я вот, там, не знаю, хочу до утра играть в компьютерные игры, а в школу, понятное дело, я не пойду после этого, потому что мне там вообще там скучно. А вот в компьютерные игры гораздо интереснее, я уже почти наверху таблицы там, вообще всех побил, а меня в это время гонят спать. И, конечно, родители могут ему сказать «нет, иди спать». Или маленькому ребенку могут там не дать конфет, сказать «у тебя будет диатез». Но это же не значит, что обращаться с просьбами бессмысленно. Это значит, что должен обратиться с просьбой, но ты понимаешь, что ответ не в твоих руках, ты не можешь этого контролировать. Ты не можешь сказать там, ребенок не может сказать своим друзьям: а вот я сейчас попрошу у родителей конфет, они мне сейчас дадут ведро конфет, и мы устроим конфетный пир. Не факт, что дадут. Могут сказать, что, ребята, конфеты — это очень плохо, все вредно для зубов, поэтому идите лучше суп ешьте. Поэтому, конечно же, молитва как личная просьба, она не гарантирует того, что мы получим именно то, что мы запрашивали. Но она будет услышана. Вот это нам гарантировано. Другое дело, что мы не можем гарантировать соответствующую реакцию. Вот пришел еще один вопрос. Так, все-таки поясните подробнее разницу между попами и экстрасенсами. Ну, знаете, вот на поверхности лежит разница. То, что экстрасенсы... Там постоянно в том же фильме появляется, описывается ситуация, когда люди небогатые, какие-то простые люди, бедные, залезли в долги, чтобы заплатить за услуги экстрасенсов. Кто когда влезал в долги ради того, чтобы заплатить священнику? Люди влезают в долги там по разным поводам, чтобы купить себе там самый новый iPhone, чтобы купить себе машину, чтобы еще что-то себе такое купить. Но я не видел ни одного человека, который влез в долги для того, чтобы священнику что-то дать. И позвольте обратить внимание на принципиальную разницу. Экстрасенс претендует на то, что он гарантирует результат. Что он может им торговать. Что вот на коленях приползет к вам любимый, это 400-процентная гарантия. Вы мне только дайте денег. И все, все, гарантировано вам приползание любимого. Все. И это все будет там сделано. А священник ничего такого не обещает, обещать, конечно, не может. Потому что спасение в христианском контексте — это не то, что меняется мир вокруг вас. Это не то, что другие люди приползают к вам на коленях. И это даже не то, что вы исцеляетесь от всех болезней и становитесь богатым и здоровым. Спасение — это про то, что вы сами должны глубоко перемениться. Что вы должны приобрести новые отношения с Богом, которые сделают вас абсолютно счастливым во времени и в вечности. Но для этого вы должны пересмотреть ваши жизненные критерии, там, ваши критерии счастья. Что счастье не в том, что у меня там будет много денег. И даже не в том, что я буду здоров. Хотя и богатство, и здоровье — это не что-то плохое. Но подлинное счастье не в этом. Счастье в том, что я войду в Божью семью, как его любимое чадо, что я познаю Бога и возрадуюсь ему вовеки. И поэтому тут принципиально даже разные цели. Блаженный Августин говорил, что христианское благочестие отличается от языческого тем, что язычники, они просят себе каких-то посеусторонних благ. Удачи в делах, удачи в любви, победы на войне, еще каких-то таких вещей, которые, ну, в общем-то, посеусторонние, которые не выходят за рамки этой жизни. Христиане ищут вечного спасения, потому что мы верим в то, что вечное спасение – это реальность, и это самая важная реальность, которая есть. И поэтому, конечно, люди приходят к экстрасенсам вообще не за вечным спасением. Люди приходят, чтобы какие-то свои проблемы порешать, и делаются жертвы бесчеловечного обмана, потому что экстрасенс и не в состоянии чего-либо подобное порешать. Ну и, конечно же, надо отметить, что любая оккультная практика, она, безусловно, осуждается Священным Писанием и Церковью. Когда экстрасенсы там обкладываются свечками и иконами и прочей, как бы православной атрибутикой, это просто проявление, еще одно проявление бессовестного обмана с их стороны. Константин пишет: в одной из передач вы рассказывали, что если мы наткнемся на племя аборигенов, не знающих нашего языка, то рано или поздно мы сможем друг друга понять, даже выучить язык друг другу. У животных такой способности не замечено. Как я понял из изучения вопроса об обучении обезьян, ученые как раз смогли обучить обезьян понимать их жесты и давать более-менее осмысленный ответ, а также показывать жестами свои желания, эмоции, реакцию на происходящее. Это ли не признак мышления? Сам я человек верующий, но этот вопрос стал для меня камнем преткновения. Заранее спасибо за ответ и благослови вас Господь. Вы знаете, если мне докажут, что животные обладают мышлением, подобным человеческому, если мы... То есть мы можем использовать слово «мышление» в одном и том же смысле по отношению к животным и к людям. Я перед животными немедленно извинюсь и признаю, что я был неправ, но это никак не повлияет на мою веру в Бога. Окей, Бог создал мыслящих обезьян. Дивные дела Божии. Но пока что, независимо от веры или атеизма, я просто не вижу, чтобы животные обладали мышлением в том же смысле, что и люди. Да, собака может научиться понимать команды. Да, людей очень забавляет, как коты ведут себя почти разумно, когда им надо что-нибудь покушать. Там они прибегают и начинают что-то просить. Там известная та шутка была в интернете: «Не верь коту, он ел». Но они не обладают мышлением в нашем смысле. Осмысленный ответ — это немножко другое. Мы не можем вступить в общение на уровне смыслов с животными, как мы могли бы вступить в общение с людьми. Между животными и людьми в этом отношении пролегает пропасть. Я еще раз скажу, что ничего не имею против говорящих зверей. Вон у Льюиса в Нарнии говорящие звери, все очень здорово. Но пока что мы наблюдаем такое явление только в сказках. В реальности никаких говорящих зверей мы не видим. Добрый день. Ваше мнение о книге «Иисус. Историческое расследование» Юлии Латыниной. Знаете, ее просто не читал. Ее читал... Там люди, которые читали, они имеют невысокое мнение. Что, в общем-то, ожидаемо, поскольку, понимаете, исследование истории раннего христианства, это все-таки требует определенной квалификации. Это требует того, чтобы человек этому годами учился. И люди, которые пишут про историю там, раннего христианства, они, ну, их, кстати, не очень много вообще в природе. И, ну, они всем там более-менее известны. Когда я читаю там, скажем, Энтирайта, я понимаю, что это человек, который десятилетиями этим занимался, который прочитал все, что написали его коллеги, и который может что-то написать по этому поводу, как человек, который вообще в предмете, который знает. Как вам сказать, если я вот сейчас сяду и напишу книгу, ну, например, по эволюционной биологии, вы поймете, что качество этой книги будет очень невысоким, потому что я не являюсь специалистом в этой сфере. Вот точно так же исследование истории раннего христианства — это все-таки то, что требует специалиста. Юлия Латына не является специалистом, и она является человеком крайне предвзятым. Подскажите, пожалуйста, как вести себя, если Господь не дает родить ребенка? Как не потерять веру, как не впасть в отчаяние? Чадородие ведь благо, как не отпасть от веры? Спасибо. Вы знаете, чадородие благо в общем и целом. И может быть, для данной конкретной ситуации это не благо. Бог лучше знает. Вот мы не знаем. Понимаете? Мы не знаем, кто родится. Только Бог знает. Мы, может быть, понимаете, люди чего-то страстно хотят, потом они этого получают, потом они с этим несчастны. И мы не знаем, что для нас благо. Бог знает. И, может быть, Бог хочет, чтобы бездетная семья усыновила ребенка. Вот, может быть, ребенок, который ей предназначен, он где-то прозябает там в детском доме, у него нет там нормальной семьи, там, конечно, бывает, что в детских домах работают просто святые люди, я ни в коем случае не хочу про них плохо сказать, но, тем не менее, нет семьи у ребенка. И, может быть, Бог предопределил, чтобы этот ребенок был усыновлен вами и вырос в вашей семье. Поэтому в этой ситуации нужно просто принимать, что Бог знает, что Он делает. Божий замысел — он не всегда совпадает с тем, что мы хотим. И мы не должны пытаться навязать Богу наше желание. Если Бог дает чадо, слава Богу. Если можно, там есть какие-то излечимые болезни, которые надо вылечить и родить ребенка, слава Богу. Это хорошее благословенное дело. Но кому-то Бог не дает чад, и это тоже часть его замысла, это тоже нужно принять спокойно. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. Ну вот в прошлый раз я, значит, привел вам три примера религиозных идей, авторство которых обычно приписывают евреям и Библии. Это гневливый Бог, гневающийся Бог, это день гнева Господня, и это богоизбранность как таковая, богоизбранность народа. Вот. Но на самом деле приоритет авторства принадлежит Аккадо-Вавилонскому эпосу о Боге Эре, поскольку он древнее Библии, а все эти три идеи там присутствуют. И вот эти три идеи, они взаимосвязаны, потому что день гнева Господня подразумевает истребление народов, кроме избранного. Но вот в Вавилонском эпосе, разумеется, этот бог вавилонский, он сделал богоизбранным аккадцев, то есть вавилонян, но ни разу, как говорится, не евреев.
Понимаете, в чем дело? В чем проблема с поиском аналогий? Ну, я бы, собственно, тут две сказал. У Гуайва Льюиса где-то я видел такой довод, что если человек не верит в существование крокодилов, он будет считать, что вот там люди верили в драконов, но драконов не существует. Крокодил, он похож на дракона. Следовательно, крокодила тоже не существует. Но это ошибочная линия рассуждения. Существование легенд о драконах, и мы с вами сейчас думаем, что драконов не существует, не опровергает существование крокодилов. Несмотря на то, что мы можем усмотреть явные параллели там, между крокодилом и драконом. И мы можем сказать, вот, ага, про крокодилов нам пришли рассказывать, ну да-да-да, во всех мифах народов мира там есть еще везде такие твари, типа крокодилов, с ними еще борются эти сказочные богатыри всякие, принцесс освобождают. Да-да-да, вы нам рассказываете еще про этих крокодилов, которых вы точно придумали. А аналогии, они, собственно, не доказывают ничего. В языческих религиях могут присутствовать элементы истины. Мы этого не отрицаем, да сколько угодно. А люди, у людей есть нравственное сознание, у людей есть нравственный закон внутренний. Люди понимают, что за зло должно быть некое возмездие, и поэтому, конечно же, совершенно естественно ожидать, что появится образ Бога, который желает наказать злодеев. И такой образ Бога, который вмешивается, который имеет какие-то нравственные предпочтения, он, в общем-то, понятен, в разных религиях появляется. Другое дело, что иногда сами аналогии бывают просто за уши притянуты, и такая, знаете, антихристианская полемическая литература XIX века, которая рассказывала о там 15 спасителях, и там говорилось, что Митра родился 25 декабря, там и так далее. А на самом деле она просто основана на выдумках. У нас нет никаких данных, на самом деле, исторических, когда родился Митра и тому подобного. То есть часто аналогии бывают просто придуманы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И вы также можете присылать сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И вы также можете войти, нас слушать через сайт Teos.fm и через этот же сайт посылать нам вопросы. Как можно посылать нам вопросы также через наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну вот Никита уточняет, что чудеса отличаются тем, что христианские чудеса от Бога, а чудеса экстрасенсов от сатаны. Ну это действительно так, хотя я бы согласился, что в большинстве случаев там вообще не чудеса, там просто случаи так называемого вранья, то есть просто обман и мошенничество. И очень часто там вообще нет необходимости говорить о чем-то сверхъестественном. А змей, спрашивает Фриман, а змей в Эдемском саду, он вроде бы разговаривал. Ну, змей в Эдемском саду, он символизирует сатану, как мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, и низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, клеветавший на братьев наших. То есть древний змей — это, собственно, сатана. Там речь не идет, по-видимому, просто о говорящем змее. Тут библейский рассказ, конечно, о творении и падении, он высоко символичен. Речь идет о сатане. И это важно, потому что прямо сейчас мы же не сталкиваемся с говорящими змеями, которые нас подталкивают к каким-то безобразием. Там. Их было бы очень легко опознать. Это такое, значит, сидишь тут в студии, а к тебе такой приползает говорящий змей и с таким змеиным акцентом что-нибудь такое тебе говорит. Тут было бы понятно, в чем дело. Но этот змей к нам подползает, как, знаете, такой мысленный змей, как говорят в молитвословиях, то есть сатана, который пытается нас совратить к чему-то дурному, к непослушанию воли Божией. Сталкивался с мнением, что христианскую веру бессмысленно доказывать рационально, поскольку вера — это дар Святого Духа. Ну, вера действительно дар Святого Духа, но она проявляется не в противоречии нашей рациональности. Наша рациональность, наш разум, он сотворен Богом. И наш разум, он ведет нас к Богу. Проблема греха, проблема противления — не в том, что мы что-то не понимаем. Проблема в том, что это проблема воли. Это не проблема разума. И наша... Как вам сказать? Я вот вспоминаю известного очень слова Бертрана Рассела, у которого спросили, а что же будет, если вы все-таки умрете, обнаружите, что Бог есть, что вы ему скажете. И тогда Рассел ему там собирался сказать: недостаточно данных, Бог, ты дал недостаточно данных, not enough evidence, то есть недостаточно оснований для того, чтобы веровать в тебя. На самом деле проблема не в том, что Бог не дал достаточно оснований, он дал. Проблема в том, что человеческая воля повреждена грехом и противится Богу. Когда мы слышим этот призыв Божий, покориться, уверовать, принять его прощение, переменить свою жизнь, в нас просыпается вот этот внутренний мятежник, вот падший Адам, который говорит: нет, не хочу. Человек не хочет признавать над собой владычество Бога. Человек пытается сам все время распоряжаться своей жизнью. Для того, чтобы поверить, нужно не просто согласиться с каким-то набором доводов. Нужно признать, что я был неправ все это время. Нужно признать, что теперь у меня будет владыка и Господь, что я ему буду повиноваться в моей жизни. И проблема, которую исцеляет Святой Дух, она состоит не в интеллектуальной какой-то недостаточности, она состоит в противлении воле, когда человек знает и понимает, но он противится, он не хочет, чтобы так было. Пришел вопрос от Ивана. Иван, здравствуйте, мой брат говорит, что не понимает, зачем ходить в храм. Он говорит, что молится в себя, в душе. Что ему сказать? Ну, является ли Иисус Христос Господом или нет? То есть признаем ли мы то, что Христос говорил о себе? Вот центр нашей веры — это Иисус Христос. Иисус Христос говорит о себе, что Он Спаситель мира, что Он дает нам вечную жизнь, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. И вот мы сначала принимаем решение по отношению к Иисусу Христу. Вот это правда то, что Он говорил. Вот это правда по отношению ко мне. Я принимаю, что Иисус Христос, вот Он действительно Господь, что действительно Он пришел меня спасти, и что я намерен Ему покориться и довериться. Первое решение, которое мы принимаем, это решение по отношению к Иисусу Христу. И далее наше дальнейшее решение определяется этим. Хорошо, я поверил во Христа, что Он от меня хочет, что мне теперь делать? Христос говорит: «Сие творите в моем воспоминании», Он говорит о Евхаристии. Он говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». И если я верю его словам, то я иду в церковь и приступаю к причастию, потому что так сказал Иисус Христос. То есть мы ходим в церковь из послушания Иисусу Христу. Молиться дома очень хорошо и правильно, очень, апостол говорит, непрестанно молитесь, но это не может заменить нам пребывание в церкви, это не может заменить нам таинство. То есть тут я бы просто сказал, перевел разговор на Иисуса Христа. Вот, мы верим в то, что Он Господь, мы верим в то, что нам следует Ему повиноваться. Ну вот мне, допустим, не знаю, там, мы все на работу ходим, и мы понимаем, что значит повиноваться там работодателю. Вот нам работодатель говорит: вот ты, пожалуйста, будь в будний день там, в 9 часов в офисе или в цеху, или там, где ты еще работаешь. И мы встаем и туда отправляемся к 9 часам, приступаем к работе, выполняем указания. Ну вот Христос говорит: вот в 9 часов будь на литургии в воскресенье. Ну и что ж, получается, я больше уважаю начальника по работе, чем я уважаю Христа. Это было бы как-то совершенно ни с чем не сообразно. Вот мне начальник по работе говорит: вот ты в такое-то время будь в таком-то месте. Я иду. А вот мне Христос говорит: вот ты в такое-то время будь в таком-то месте, в церкви. И я тоже должен идти, потому что Он Господь. И мы из послушания Господу идем в храм. Так, еще пришел вопрос. Откуда вы знаете, что экстрасенсорных способностей не может существовать? Я не знаю. Я вполне допускаю, что они существуют. Но это, собственно, то, что Библия называет оккультизмом. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь свою через огонь, гадатель, обаятель, вражия, чародей, вопрошающий духов или вызывающий мертвых. Это ровно то, что сейчас называется экстрасенсорикой. Там можно просто наблюдать, как они там в прямом эфире вызывают духов. И это практика, которую Библия нам запрещает. Там говорится, что «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий сие, за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». То есть это реально это или нет, этим категорически нельзя заниматься. Этот фильм трехчастный, «Идущий к черту», там он, конечно, показывает всю механику этого дела, и что все это просто обман, просто надувательство, просто люди заранее знают ответы там, и заранее под них подстраиваются. И я думаю, что это вот, скорее всего, так оно и есть. Я не вижу смысла искать сложных объяснений там, где есть простые, там, где можно объяснить просто жулики бессовестные зарабатывают деньги на человеческом несчастье. Я не вижу оснований видеть там что-то еще. Если все можно объяснить на таком уровне, ну, значит, на таком уровне это все и объясняется. Станислав пишет, вообще-то я не про аналогии, я про эпигонство религиозных идей. Вы, видимо, не знакомы с вавилонским эпосом, между тем сравнение его текста с Библией приводит к выводу, что при написании Библии авторы имели перед глазами вавилонский эпос. Вопрос, почему евреи в вопросе авторства религиозных идей отрицают факты, упорно пытаются натянуть свою вторичную сову на первичный глобус Ближнего Востока? Мне кажется, что мы с вами несколько ходим по кругу. Разумеется, Библия формируется не в пустом, не в безвоздушном пространстве. Библия формируется в пространстве Ближнего Востока, где люди говорят на определенных языках, выражают определенные идеи в определенных образах. Но Библия уникальна в том плане, что происходит так называемая монотеистическая революция. Библия предлагает совершенно другую картину реальности. Совершенно другую. В которой есть один бог. Ну вот тот же вавилонский эпос, Энума Элиш, там творение мира начинается с грандиозной зарубы между двумя коалициями богов. Там с одной стороны у нас Мардук, который возглавляет коалицию богов. Там начинается с того, что переговоры. Боги приходят, говорят, давай, Мардук, ты у нас будешь командиром, там, военспецом. А он им говорит, ну, я согласен, но вы тогда меня признаете главным богом. Но они помялись и говорят, ну, хорошо, Мардук, ладно, будешь главным богом. Надо нам побить эту Тиамат нехорошую, вот ты у нас будешь за главного. И там дальше описывается подробная битва Мардука и Тиамат с большим числом технических подробностей. И в итоге Мардук побивает Тиамат, разрубает ее тело на две части, делает из верхней части небо и из нижней землю. И людей он делает из глины, смешав их с кровью одного из второстепенных богов, которые были со стороны Тиамат, потерпели поражение. И мы видим, как в Библии не происходит ничего подобного. Никаких переговоров между богами, никаких конфликтов богов. Есть только один бог, который вначале сотворил небо и землю. И вот это настолько разительный контраст, что, ну, искать вот заимствование или аналогии, кажется, абсолютно бессмысленно. Так, пришел вопрос. Что делать, если экстрасенсы реально помогают людям от реальных болезней? Ведь такие факты есть. Ну, есть эффект плацебо. То есть все это можно объяснить, когда какие-то болезни... Против них помогает сила внушения. Реально помогает. Но против каких-то. Знаете, вот против злокачественной опухоли внушение не помогает. Там нужна химиотерапия, бывает нужна операция. И преступный характер, очевидно преступный характер деятельности там, целителей, в частности в том, что они мешают людям, иногда намеренно мешают людям обратиться к помощи обычной медицины и получить обычную медицинскую помощь, которая могла бы спасти им жизнь. А так состояние человека, который просто пребывает в уверенности, что ему помогают, он может улучшиться, конечно. Это хорошо известный эффект плацебо. И я даже читал книжку, там в средние века народные целители всякие, они были эффективнее медиков по той простой причине, что плацебо-эффект работал в обоих случаях, но народные целители, у них была значительно менее такая инвазивная технология, то есть они значительно меньше причиняли вреда. То есть они там какие-нибудь травки людям давали, что-нибудь такое бормотали, а эти врачи средневековые, они пускали кровь, они там еще что-нибудь делали жуткое, и поэтому у человека было больше шансов выйти живым из рук народного целителя, чем из рук врача. Ну вот плацебо-эффект, он работал в обоих случаях. Другое дело, что эффект плацебо, он все-таки ограничен в своих возможностях, и если вообще какое-то серьезное заболевание, там на одном плацебо ни в коем случае не выйдешь. Там нужно идти к нормальным врачам, принимать нормальные препараты, ни в коем случае ими не пренебрегать. Так, есть ли еврейские источники о родословии Марии? Вот я просто не знаю, не могу сейчас сказать. Еще один пришел вопрос, тоже, значит, тоже про экстрасенсов. Экстрасенсы исцеляют наложением рук, священники исцеляют наложением рук. Почему одно от Бога, а другое страшная ересь? Ну, вы знаете, я никогда не видел, в принципе, возможно такое чудо, чтобы священник исцелил наложением рук, но вот чтобы это было постоянной рутинной практикой, я такого не вижу. И мы опять возвращаемся к разнице между двумя этими, принципиальной разнице между двумя этими явлениями. Молитва — это то, что человек просит у Бога. Бог может это дать или не дать. Святой апостол Павел молился Богу об исцелении трижды, и он не был исцелен, поскольку вот Бог решил, что так лучше, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Экстрасенс, там, целители и прочие, значит, маги-хиллеры, они претендуют на то, что вот могут реально вам там помочь, и ваши проблемы будут решены, и вы избавитесь от болезни, и все будет так, как вы хотите. Священник не может сказать, что все будет так, как вы хотите, все будет так, как хочет Бог. И Бог может даровать такое знамение, что на человека возложили руки, он исцелился. Может, такое было в истории церкви, такое бывает. Но это проявление Божьей силы, а не человеческой. Человек не может это контролировать. И иногда важнее научиться жить со своей болезнью, иногда важнее научиться прославлять Бога, находясь вот в том состоянии, в котором ты находишься, чем получить внезапное исцеление. В конце концов, мы все умрем. Это гарантированно. И важнее, в каких отношениях с Богом мы умрем, в каком духовном состоянии мы встретим вечность, чем там, насколько мы будем при этом физически здоровы. Мы все, в конце концов, заболеем и умрем. Это неизбежно. Важно находиться в правильных отношениях с Богом и войти в вечность, которая была бы для нас вечной радостью. Но время наше уже подходит к концу, и я должен поблагодарить вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.